Здравствуйте, дорогие телезрители! Отпраздновали мы с вами 1020-летие крещения Руси, приветствовали вселенского патриарха Константинопольского Варфоломея, на которого полагаем большие надежды. Именно вселенский патриарх имеет такую возможность уврачевать раскол православия в Украине. В православном мире это первое лицо по чести. Плюс Константинопольский патриархат – это церковь-мать Руси. Какой механизм объединения возможен на сегодняшний момент? Очень простой, но требующий высокого морально-христианского сознания и совести иерархов украинских церквей. На сегодняшний день в Украине три основных ветви православия. Все три неканоничны. Украинская православная церковь Киевского патриархата, которую возглавляет наш патриарх Филарет, это наша национальная поместная церковь. Но самостоятельность и самодостаточность, которая не признает мировое православие стараниями Москвы. Украинская автокефальная церковь – это очень маленькая ветвь, охватывающая незначительную часть территории. Украинская православная церковь Московского патриархата эту ветвь также не признает вселенское православие по той причине, что Украина является канонической территорией патриархата Константинопольского – и присоединена к России с грубым нарушением церковных канонов. Так вот, значит, какой теоретически возможный выход из этой ситуации? Руководителям всех трех ветвей умерить свои амбиции. Патриарху Филарету отказаться от патриаршего престола и войти под домофор вселенского Варфоломея. Мефодию, управляющему ОАПЦ, остаться управляющим просто епархией и также войти в юрисдикцию Константинопольского патриархата. И патриарху Московскому уступить Украину вселенскому православию во имя единства православия в нашей стране. Теоретически все просто, но история бедна примерами, когда власть добровольно отдают другому, пусть даже из высших соображений. И тем не менее, наш патриарх Киевский всея Руси Украины Филарет готов уступить свой патриарший престол на благо церкви в Украине. Эта готовность на сегодняшний день уже выражена документально. Очередь за иерархами других церквей. Дай Бог им мужество и памяти смертные. А продолжает нашу телепрограмму отец Яков Кротов, беседуя о Христе и христианстве.
Здравствуйте. Я сейчас хочу попробовать ответить на вопрос, отличается ли российское православие от русского. Напоминаю, что в течение первых 7 веков истории нашей страны, начиная с крещения Руси, эта страна называлась Русь по имени одного из варяжских племен – русы. Только с 17 века из Греции, ну, тогда это была часть Турции, из греческого языка, мы позаимствовали корень «рос», потому что византийцы, которые всему любили находить библейские параллели, прозвали русов росами. В Библии говорится о народности рос, которая придет с севера, мы для греков на севере, и это будет часть конца света. Вот так они нас и воспринимали. Так мы же чуть Царьград не взяли. Понятно, что мы для них были великой угрозой. Русское православие, православие преподобного Сергия Радонежского и православие сегодняшнее, российское, различаются? Увы, да. Не надо идеализировать русское православие средневековое. Преподобный Сергий трижды уходил из монастыря. Он ссорился с Дмитрием Донским, просто доходило до разрывов отношений, потому что тот уже пытался подмять под себя церковь. Тем не менее, Русь до революции – это было одно, это была все-таки Русь. И православие было русское, хотя церковь тогда называлась греко-российская. Сегодня православие выскочило, извините, из коммунизма российского, как чертик из коробочки. Вот красная коробочка, большевистская Россия с 17 до 91 года. Открыли крышечку, и выскочило российское православие. Я сам являюсь его частью. В этом смысле я занимаюсь самокритикой. В чем разница? И до революции люди были блудливые, глумливые, склонные к воровству, несоблюдению слова и так далее. Тем не менее, страна, как любая страна в мире, держалась на каких-то базовых представлениях о нормах. И вот эти базовые представления после революции были уничтожены. Сама революция их не уничтожала. Сама революция была попыткой восстановить нормы, восстановить справедливость, совершенно беззаконно попранную. Ведь речь шла о крепостном праве, отголоски которого дожили до 17-го года. Но этот бунт, как и любой бунт, в результате обрушил те самые нормы, за которые он выступал. Средства победили цель. Средством оказалось насилие. В 91-м году все это дело, к счастью, прекратилось, но для верующего человека произошла колоссальная трагедия, потому что средства перешли в руки церкви. И на сегодняшний день российское православие, насильственное, любит использовать насилие и другим почти не пользуется. Это не беда российского православия, это беда современной России. Потому что православие в 90-е годы было брошено в коммунистический по психологии народ. Коммунистический не в смысле католика Кампанелло, который был первый коммунист. Коммунисты не в смысле великого коммуниста Фурье или великого социалиста Сен-Симона, которые жертвовали, готовы были пожертвовать всем ради блага других. А коммунисты в самом ГБшном, зэковском смысле слова. Умри ты сегодня, зато я сегодня выживу. И поэтому, к сожалению, сегодня церковь в России, в отличие даже от церкви на Украине или от церкви православной в Эстонии, глубоко отравлена трупным ядом коммунизма, коммунистических методов, коммунистического пренебрежения к человеку, к ближнему, к парткомовской убежденности, что я должен всеми руководить. Это прокралось в церковь. Это действительно трупный яд. Ну что, похоронить эту церковь? Нет. Надо этот трупный яд, я не скажу, как горький, выцеживать по капле. Вот, его надо высасывать, его надо прижигать. И средство одно. Коммунизм разрушил межчеловеческие связи, просто биологические связи какие-то. И выжечь коммунизм можно, не прижигая этих людей, нас, еще больше. А сейчас пока вот только этот алгоритм работает. Выжгли, прижгем еще. И только все ухудшается. Выжечь коммунизм можно только, ну, скажем так, огнем любви, который неопалимая Купина. То есть для того, чтобы победить коммунизм, нужно отказаться от самой идеи победы. Не надо никого побеждать, не надо никого спасать, надо просто быть христианином. В этом смысле в России быть христианином намного увлекательнее, чем в любой цивилизованной стране. Потому что здесь одновременно можно быть последователем Христа в традиционном смысле и участвовать в удивительном чуде исцеления людей, бесноватых, агрессивных, хищных, хамских, и самому быть и средством исцеления, и субъектом исцеления. Просто надо сознать болезнь, попросить Бога ее вылечить, и она вылечится, это реально.
По обыкновению давайте послушаем с вами несколько слов блаженной памяти митрополита Антония Блума.
Но есть другие способы, через которые передается от одного человека другому опыт, который словом не передашь. Нам часто кажется, что безмолвие и неподвижность идут рука об руку, но не только. Иногда опыт встречи с Богом, опыт о Нем выражается и движением. Я уже упоминал не раз о том, как святой Григорий Палама об ангелах говорит, что они светы вторые, в том смысле, что они так открылись Богу, что весь свет, которым является Бог, льется в них беспрепятственно. Льется в них, как говорит святой Григорий, как хрусталь, пронизывает до глубины, но также, как драгоценный, отточенный камень, этот свет ими передается другим. Исаак Сирин говорит, вечное состояние ангелов – это танец. Это гармоническое движение, которое выражает собой поклонение перед Богом, красоту, которой они приобщены, выражает собой радость, трепет. И один из отцов говорит о том, что жизнь Святой Троицы не является как бы окаменелым состоянием неподвижности, а является как бы непрестанным гармоническим движением, которое на греческом языке выражено словом «перихоресис» – движение, так же, как слово, так же, как неподвижность, так же, как выражение лица, так же, как состояние тела может собой нечто передать, нечто, и в разной мере. Я хочу вам дать пример, чтобы вам показать, что даже самое простое иногда может довести до сознания человека что-то величайшее. Много лет тому назад, 40-50, я разговаривал с греческим богословом, который был директором Экуменического института в Боссе. Он первый раз ездил в Россию. И когда он вернулся, я его спросил, что же вы с собой привезли? Он мне ответил, я понял, что такое поклонение к Богу и молитва. Я его спросил, в которой из церквей вы это так пережили? И он на меня посмотрел глубоким, серьезным взглядом и сказал, мне страшно вам это сказать, но вам скажу правду. Я был на балете и видел, как танцевала Уланова. И ее танец был молитвой. Она этого не знала. Но движение и красота довели до его сознания. Движение и красоту, которую раньше не переживал.
Далее в нашей телепрограмме отец Георгий Кочетков рассуждает с соглашаемыми о христианстве и церкви.
Действительно, можно веру сравнивать. действительно, при всем при том, что каждая считает, что она самая истинная, конечно же, это именно так. Это нормально, иначе зачем же человеку быть приверженцем такой-то веры, такой-то религии или конфессии, если он не верит в истинность ее? Тогда надо уходить, нечего делать в этой конфессии или в этой религии. Что люди и делают. Когда-то это было очень трудно. Для людей держала община, национальная традиция, культурная традиция. Государство очень часто запрещало такого рода переходы. Ну, вот как сейчас, допустим, в таких мусульманских странах. Да, там законом запрещено это. Государственным законом, если вы ушли из ислама, приняли хотя бы христианство, никто не говорит ни о чем предосудительном, то вы рискуете жизнью, вообще говоря. В христианских странах этого, конечно, нет, но в мусульманских есть до сих пор. Так было в истории, но в истории много чего было у всех, но это есть до сих пор. Сейчас человек может искать истину и жить в соответствии с тем, что он нашел. Поэтому имеет смысл позаботиться о качестве этих поисков, о духовном качестве. Я вот сегодня уже говорил о том, что абсолютно ложных вер не существует. В каждой вере что-то, какая-то крупица правды и истины есть. Обязательно. Даже в, кажется, ну уж самых-самых таких откровенно непривлекательных каких-то верах, практиках, ну, во многом, может быть, ошибочных идеологиях. И все равно, если это не бред сумасшедшего, то можно найти что-то доброе и там. Но все-таки гоняться за этими крупицами – это одно, а обретать полноту истины – это другое. Христианство ищет этой полноты, хотя бы приобщенности к ней. Да, мы не можем часто сказать, что мы ее так обрели, что она уже неотъемлема от нас. Сказать так означало бы, что мы обрели Царство Небесное, что мы уже в нем. Но вряд ли кто осмелится, живя на земле, это утверждать. Даже настоящие великие святые так никогда не говорили. Так что надо искать этой полноты, этой возможности жить в полноте истины. Но возможности не просто потенциальной, а реальной. Поэтому мы выбираем ту или иную веру, ту или иную религию, ту или иную конфессию. Немножко объяснюсь по терминологии. Принято конфессиями называть разные направления, разные церкви внутри христианства. Конфессия, вы знаете, переводится как исповедание, вероисповедание. Внутри христианства много разных исповеданий, много разных церквей. Вот. А когда мы говорим о других религиях, не христианстве, то мы не говорим о них как о конфессиях, мы говорим о них как о других религиях, именно так. Религия – это и есть вот образ благочестия человека. Те формы, устойчивые формы, в которые вера выливается. Всегда внешнее и внутреннее существуют вместе. Не было бы правильно стремиться к развоплощению веры. Наоборот, надо стремиться к воплощению веры, чтобы вера была плодотворной, чтобы она не превращалась в абстракцию, в абстрактный принцип. Иначе мы придем к тому, к чему пришли многие в свое время советские люди, говоря, что у них вера в душе, конечно, есть. При этом никаким образом они не желали ее воплощать, показывать. И когда надо было, пришлось показать, оказалось, что там ничего нет. Так, вообще говоря, сказано в «Деяниях святых апостолов». Есть такая книга в Новом Завете, где говорится, что Бог нелицеприятен, и всякий поступающий по совести, по закону, значит, приятен ему. И что могут быть люди разных культур, разных национальностей, самые разные. Если они не грешат, если они поступают по совести, то Бог их может оправдать. Другое дело, что где-то легче жить по совести, а где-то труднее. Везде есть трудности. В любом месте. И в православии очень трудно. Но, тем не менее, я думаю, что при всех этих трудностях то, что скрыто вот в недрах православия, конечно, может решить эту проблему. Может привести человека к Богу самым прямым путем, самым непосредственным. Другое дело, что если человек идет этим путем, он будет ценить, не только любить всех других, но еще и ценить все истинное, что есть у других. Даже у язычников, не только у людей, скажем, тоже христиан, но других конфессий. Но даже у язычников.
Давайте также послушаем нашего православного миссионера, отца Виктора Веряскина, отвечающего на вопросы слушателей. В частности, почему Иисус, провозглашая молитву «Отче наш», ничего не сказал о других формах молитвословия?
Я так думаю, что он дал образец, у него не было цели надиктовать целый молитвослов или дать образцы молитв на все случаи жизни. Иисус Христос молился сам разнообразно. И когда молился он в Гефсиманском саду, то его слова были свободные и конкретные, выражающие эту его нужду в этой ситуации. В других ситуациях, когда нужно было исцелять людей, он молился другими словами и вкладывал другое содержание. Поэтому православные подвижники пишут, например, Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник, что молитва по молитвослову, по готовым образцам, это даже и не молитва. Это школа молитвы, это упражнение в молитве, это обучение молитве. И поэтому, говорит, когда ты будешь молиться по молитвослову, и в процессе этой молитвы поймаешь себя на том, что тебе хочется оставить молитвослов и сказать Богу что-то своими словами, оставляй, потому что молитва своими словами, свободная молитва, выше молитвы, чем молитва по чужим словам, даже высоких образцов. А еще более высокая молитва – вообще без слов. Но есть уровни и есть продвижение в школе молитвы. Но поскольку мы с вами плохо умеем молиться, то полезно поучиться на лучших образцах молитв других, начиная с молитвы самого Господа, так и называется Господня молитва, и заканчивая образцами лучших подвижников.
И последняя богословская часть нашей телепрограммы. Восток и Запад. Совершенно разные судьбы народов, населявших некогда единую Римскую империю. Сложный исторический путь единой церкви первого тысячелетия, который медленно, но верно подводил христиан к великому расколу 1054 года. Как мы отмечали с вами, Запад в IV-V веках в целом представлял собой в культурном плане крайнюю скудость. Грамотных людей на Западе из-за накатывавшихся на Рим волн варварских нашествий становилось все меньше. Узкий круг римских интеллектуалов, которые еще поддерживали античную культуру, были единицы. И книжность латинского христианства была крайне мизерной. в то время как на Востоке IV век – это рассвет, вершина – это каппадокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Ниский. V век – это еще какая-никакая богословская мысль, правда, уже тяжеловесная и существующая в форме нередко мордобоя, по принципу «кто сильнее, кто влиятельнее, тот и победил». Но, тем не менее, там есть еще боковые ветви, североантиохийские, так называемые умеренные монофизиты, Леонтий Византийский, Леонтий Иерусалимский. То есть еще какая-то живая богословская мысль есть. А заканчивается это все приблизительно на совершенном уже одиночке Максиме Исповеднике, который живет в VII веке, у которого нет ни кружка, ни друзей, ни корреспондентов, которые состояли бы с ним в переписке, кроме папы римского Мартина. Вот и все. Правда, у нас еще есть аскетическая традиция, которая, разумеется, продолжается, но, к слову говоря, тоже угасает потихонечку в связи с завоеваниями персов, а потом арабов. Египет и Фиваида, эти основные очаги отшельничества, угасают. И это, безусловно, сказывается на объемах аскетического наследия. Что же касается, собственно, богословской мысли, то там уже значительных имен совершенно не появляется. И уже потом обнаруживается Иоанн Дамаскин. Если мы вдумаемся в это прозвище «Дамаскин», то есть выходец из Дамаска, а это уже VIII век, соответственно, он живет под арабами, и он только систематизирует, как может, наследие восточных отцов церкви, сам уже не будучи сколь-нибудь самостоятельным богословом. И последний всплеск богословия на Востоке – это такой вот ренессанс в очень узком кругу византийских интеллектуалов. Он связан с исихасской традицией, лидером которой, как мы с вами знаем, числится святитель Григорий Палама. Но этот круг интеллектуалов – крайне узок, и они были страшно далеки от народа. Если у каппадокийцев IV века, у Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского была масса образованных последователей, людей, которые с ними общались, ну, масса это слишком, имеется в виду люди образованные. Простонародная масса тоже мало что понимала из слов того же Иоанна Златоуста. Простолюдины, между прочим, жаловались, что Иоанн Златоуст говорит долго и непонятно. А одна прихожанка в сердцах возмущалась, что она, будучи коренной гречанкой, не поняла в проповеди ни одного слова, и поэтому не хочет вообще терпеть такого епископа. Это, кстати, тоже некоторый штрих к портрету той эпохи. Но все-таки при каппадокийцах IV-V веков такого явления, как полное одиночество Максима Исповедника в VII веке, мы еще не находим. Таким образом, все довольно быстро меняется. Правда, надо сказать, что если на Востоке все угасает, то Запад постепенно набирает обороты, наращивает свой вес и мышцы. Но об этом, если даст Бог, мы поговорим с вами в следующий четверг. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.